Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Суржского. Затем мы прочтем ряд отрывков из сочинений святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершение программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. Евангелие от Марка, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лимма савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. и завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого, Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавши же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Суржского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
В Евангелии есть рассказ о том, как парализованный человек был принесен четырьмя своими друзьями к Спасителю с тем, чтобы он его исцелил. Народа была толпа. Пробиться было невозможно, но они настолько любили, уважали своего друга, так твердо верили, что Христос может ему помочь, что поднялись на крышу, прокопали ее и спустили одр, на котором лежал этот больной их друг, к ногам Христа. И в Евангелии сказано: «Видя веру их, Христос сказал больному, что исцеляет его». Нам надо помнить, что наша вера не просто наша собственность, которая действует только в нас и нас ради. Наша вера может совершить дела милосердия и может открыть путь божественному воздействию. Но с другой стороны, есть нечто, связанное с этими четырьмя людьми и их больным другом. Почему они его принесли? Не только потому, что верили, что Христос может его исцелить, а потому, что они этого человека достаточно полюбили, чтобы сделать все возможное ради него. Этот человек, больной, разбитый параличом, который в понимании многих являлся как бы обузой для окружающих, сумел своей личностью возбудить в них достаточно любви, достаточно уважения для того, чтобы они захотели его исцеления. Очень часто бывает, что стареющие люди, которые прежде были деятельными, творческими, порой даже верховодили своими домашними, по мере того, как стареют, делаются бессильными. Они уже не могут делать того, что делали раньше, и чувствуют, будто они никому не нужны. И на них находит тоска, отчаяние. Им надо помнить рассказ об этом человеке, который, хотя и парализованный, сумел родить в своем окружении столько любви, столько уважения себе, что они все сделали, лишь бы ему помочь. Нам часто кажется, что наша роль – быть деятельными, что-то делать. И если мы перестанем что-либо делать, мы уже никому не нужны. Есть стихотворение французского писателя, где он описывает разницу между молодостью и старостью и говорит: «Старик, который возвращается к первобытному источнику бытия, оставляет постепенно текущее время и вступает в незыблемую вечность. В глазах молодого можно видеть огонь, в глазах же старика может светить свет. И вот этот больной, который ничего ни для кого не мог сделать, который во всем зависел от окружающих людей, был предметом их постоянной заботы, который без них никак не мог даже живым оставаться, вероятно, сиял благодарностью, сиял любовью, пониманием, воспринимал все их заботы с такой лаской, что для них забота о нем была радостью. И из этой радости выросла такая благодарность, что они решили все сделать для него. Мы должны это помнить. Помнить это и когда стареем, и когда болеем, и нам кажется, что мы лишь обуза для других. Мы должны это помнить и тогда, когда нам дано воздать любовью, заботливостью, благодарностью старому, больному человеку за годы его заботы, за годы его любви. Тогда действительно, как говорит апостол Павел, в немощи совершится сила Божия. Этот немощный человек станет источником новой жизни, вечной жизни для тех, которые сумели его полюбить. И это будет исцеление не только больного. Это будет исцеление и здоровых, в которых победило сострадание и любовь. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Мы сейчас долго говорили о том, как в течение своей земной жизни Христос исцелял душевно больных, телесно больных. Евангелие не раз указывает, что причиной этих болезней было бесовское воздействие. Бесы овладевали человеком, и Христос их изгонял. Сейчас я хочу ответить на вопрос, который мне ставится постоянно. Откуда же взялись бесы? Бесы – это зло, а мы знаем, что Бог зла не сотворил. Об этом и святой пророк Исаия говорит. Мы знаем, что Бог – добро. Значит, Он не может быть источником зла. Мы знаем, что Он свят, что Он – немерцающий свет незаходимый. Значит, Он не может быть источником тьмы. Каким же образом сотворенное им добро без единой трещины, без всякого зла внутри, могло превратиться в зло? На протяжении христианской истории этому были предложены разные объяснения. И я хочу изложить вам одно из них, которое кажется мне наиболее убедительным и над которым нам, людям, стоит задуматься, потому что, может быть, и нам грозит та же самая опасность, что и ангелам Божьим, превратившимся в ангелов тьмы. Бог сотворил ангелов светлыми и совершенными. Как и все сотворенное им, они были невинны, они должны были возрастать к святости. Так же, как и человек рождается невинным, но должен путем внутренней борьбы, сопротивления злу, вырасти в полную меру святости. Конечно, Адам и Ева до грехопадения не имели нужды сопротивляться злу, которого еще не было на земле, но они должны были вырастать из младенчества как бы во взрослость. А эта взрослость и есть святость. Говоря об ангелах, можно так представить себе. Господь их создал, Они были светлы, прозрачны. Святой Григорий Палама замечательно их описывает. Он говорит, что ангелы подобны были, а ангелы Божии такими и остаются, хрусталиком, которые пропускают через себя свет и отражают его во все стороны. В них нет никакой тьмы. Они прозрачны до конца, и потому свет Божий через них может литься свободно, изливаясь во все стороны. Вот такими они были созданы. И в течение какого-то времени они должны были возрастать. Не в том смысле, что они могли стать чище и светлее. Они уже были чистыми. Но речь здесь идет не о хрусталиках, а о настоящих, живых существах, которых Бог призвал идти к Нему. Возрастать, освобождаться от своей тварности и приобщаться ко всему божественному. Не слиться с Богом, а приобщиться ко всей Его святости, ко всей Его божественной чистоте и красоте. Один из древних писателей говорит, что ангелы начали так возрастать и на каждой ступени, на каждом шагу своего возрастания видели, что они делались все более прекрасными, что общение с Богом делало их все более светлыми, святыми, совершенными. Но каждый раз для того, чтобы достигнуть большей святости, большего совершенства, большей красоты, им надо было внутренне отказаться от той красоты, от той полноты и совершенства, которых они уже достигли. И пришел момент, когда некоторые ангелы заколебались, как бы загляделись на себя, и им стало жалко потерять то, что у них есть, ради того, чтобы двинуться в неизвестность. Да, они знали Слово Божие, Его призыв: «Оставь все, отрекись от себя, и ты вырастешь в новую меру, меру совершенства и красоты», но им стало страшно. Как же потерять ту дивную красоту, которая уже есть во мне? Есть древний рассказ из греческой мифологии о том, как изумительно прекрасный юноша увидел свое отражение в воде и так пленился этой красотой, что не мог оторвать взор от своего отражения и умер, оказавшись неспособным закрыть глаза на свою собственную красоту. Нечто подобное, может быть, случилось и с ангелами. Некоторые заколебались, как я могу отрешиться от того, что у меня есть, что так чисто, светло, прекрасно, так божественно, ради того, чтобы вырасти в новую меру. И в момент, когда ангел Божий загляделся на себя и как бы отвел свой взор от Бога, отказался забыть о себе, чтобы знать только Бога, он стал тварью до конца, погрузился в тварность и потерял свое общение с Богом. Он стал иным существом, не имеющим общения с Богом, находящимся уже не в единении с Ним, а отдельно. Он стоял перед Богом лицом к лицу, но уже потемневший, пленник своей тварности. А быть пленником своей тварности в отрыве от Бога значит погрузиться во зло, в смертность, в разрушение. Это и случилось с некоторыми ангелами, которых мы теперь называем бесами. Для современного человека, особенно воспитанного в безрелигиозном или антирелигиозном мире, трудно принять мысль о том, что действительно существуют темные силы. Не только затемненные области в нашей собственной душе, но темные силы бесовские. И однако у нас есть свидетельство множества людей, тысяч святых, которые опытно знают и познали существование бесов и их страшную силу над нами. Если только мы в себе носим скверну, то темные силы используют эту скверну. Мы слишком слепы, мы бессильны против них, мы не знаем, как с ними справиться. Что нам сделать? Поэтому в молитве Господней «Отче наш» мы молимся: «Избави нас от лукавого! Защити, Господи! Ты один!» И это видно из всего Евангелия, своим державным словом можешь остановить их действия, изгнать их. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, который как бы вне нас в каком-то отношении. Но Христос, Сын Божий, Он сам Бог. Тут встает вопрос: если Христос Бог, ставший человеком, если Он сам Бог, что для Него значит молитва? Мы знаем, что такое молитва в нашем опыте. Иногда, даже при том малом знании, какое у нас есть о Боге, нас охватывает восторг, восхищение тем, что Он собой представляет. И тогда мы поем Ему хвалу, ликуем о Нем. Иногда Божья милость простирается до нас. Он оказывает нам свое милосердие, свою любовь. И тогда мы можем Ему выражать нашу благодарность. Иногда мы видим вокруг себя нужду человеческую. Бог возбуждает в нас сострадание, и мы опять-таки поворачиваемся к Нему и говорим: «Господи, помоги!» Иногда мы обращаемся к Нему с собственной нуждой. Но о чем может идти речь в этих строках Евангелия? Конечно, мы можем себе представить, что Господь встал перед лицом Бога и Отца Своего с такими же чувствами. Мы можем себе представить, что Он стоял перед Богом и Отцом, принося слова благодарности за то, что Ему было дано стать человеком для спасения мира, который иначе погибал. Мы можем себе представить, что Он стоял и молился о Своих учениках. В Евангелии от Иоанна прямо сказано, что Христос молился об апостолах и о всех, кто благодаря им уверует в Него. Но все это предполагает личные отношения. Кроме того, молитва не заключается в одной хвале, в одной благодарности, в одном печаловании, в одной мольбе. Молитва в основе своей – глубинное общение между человеком и Богом. И в данном случае Христос общался со Своим Небесным Отцом и как человек, и как единородный Сын Божий. Как единородный Сын Божий, Он общался с Ним всей Своей любовью, всей Своей отдачей Ему, всей своей готовностью выполнить на земле дело спасения, порученное ему отцом и принятое им на себя вольной волей, в полной, царственной, божественной своей свободе. Но с другой стороны, он общался с Богом и отцом и как человек. Мы знаем из Евангелия, что когда ученики поставили перед Спасителем вопрос о конце мира, он им ответил, что об этом не знает никто, кроме Отца Его на небесах, и Сын Человеческий не знает этих сроков. Христос, став человеком, принял на себя некоторую ограниченность человеческого знания, и как человек он нуждался в молитвенном общении с Богом. Вне этого общения, как Бог, он существовал в полноте своего бытия, но в пределах своего человечества ему нужно было такое постоянное обновление молитвенного общения, приобщенности к Богу. В своем человечестве он нуждается в углубленной укорененности в своем божестве. И он молится, общается с Отцом, углубляет свое человеческое единство с Ним, и только из глубины этого единства действует. Есть место у одного средневекового писателя, где говорится следующее. «Мы называем Христа Словом Божиим, но это Слово может прозвучать в своей чистоте и совершенстве только из глубин бездонного молчания. И когда мы думаем о Боге Отце, то здесь Он открывается нам как та глубина молчания, из которой может прозвучать одно Слово. Слово, являющееся полным, совершенным выражением этих глубин. И Его действие есть совершенное выражение из вечной, божественной воли Отца. Мы можем это понять, может быть, с особенной силой и резкостью, если вспомним, что жизнь, вся сила жизни только от Бога, что вне Бога не может быть жизни тварной. Вы, наверное, помните, как в момент своего распятия Христос, желая вольной волей приобщиться ко всей человеческой трагедии, принял на себя богооставленность. Боже мой, для чего ты меня оставил?» — воскликнул он с креста. В этот момент он приобщился именно к богооставленности всякого человека, потерявшего Бога. И, потеряв Бога в своем человечестве, он умер, как умирает всякий иной человек. И вот, после совершения чудес, после того, как он изгнал бесов, проявил божественную свою силу через свое человечество, ему нужно было, он должен был погрузиться в общение с Богом и Отцом, не как Сын Божий Единородный. Между ним и Отцом не могло быть никакого разрыва, отдаления, но как человек Иисус Христос. И эти слова принадлежат не мне, а апостолу Павлу. И когда мы думаем о Христе, о том, какой дивный подвиг самоотвержения, отдачи себя Он принес, как, будучи живым вечным Богом, Он согласился войти в тварность, приобщиться ко всем ограничениям тварности и ко всему ужасу, созданному человеком на земле, мы можем понять и поверить, что если Бог так нас любит, так в нас верит, так надеется, что мы отзовемся на Его любовь, то, по слову апостола Павла, все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Проклятие и восхваление. Старайся делать для людей то, за что они прежде будут поносить тебя, а уже потом восхвалять. И никогда не делай ничего для того, за что тебя восхвалят, но в конце концов проклянут. Нерон поначалу восхвалял свою мать, ведущую его по пути порока. А когда порок привел его в пропасть, он ее проклял. Ребенок будет радоваться и благодарить тебя, если ты подтолкнешь его санки с горы, но, разбившись, станет проклинать тебя, как виновника своей беды. Грешники будут осыпать тебя похвалами, когда ты будешь оправдывать их грехи, но лучше не приближаться тебе к их смертному одру. Здравый смысл. Маловерный никогда не пробудит веры в другом. Никогда не заслужит доверия надменной невежды. Люди восстают против богатства, когда оно в руках скупца. Презирают власть, если она принадлежит бесчестным. Больной не поверит больному врачу. Есть у людей здравый смысл и верное суждение. Усталый путник сердится на трактирщика, который не может предложить ему ужин и постель, спрашивая его: «Зачем же ты назвался трактирщиком?» Облеки свою жизнь в песню. Прошу тебя, облеки жизнь в песню. Тогда ты сможешь ощутить гармонию жизни и свою связь с гармонией. Ты можешь анализировать свою песню, но не забывай петь. Критики поэзии рождаются и умирают, а песни продолжают жить. Критика мертвит, песня живит. Только поэзия может воскресить прозу. Поэзия произросла от древа жизни, проза — из древа познания. Все мы знаем, у лжи короткий век, истина вечна. Почему еще поэзия живет дольше прозы? Не потому ли, что она ближе к истине, ближе к жизни? Если же облечешь свою жизнь в песню, и ты станешь ближе к истине, ближе к жизни. Улыбка. Над смехом счастья и стоном скорби людей витает некая таинственная улыбка, согревающая, но не обжигающая. Улыбка эта совершенно не похожа на презрительную, леденящую усмешку циника. Улыбка матери над разыгравшимся младенцем или улыбка святого над могущественным, но слабым, напоминает эту таинственную, возвышенную улыбку. Что другое еще может означать это тихое радование, как несоучастие в радости радующих и плаче плачущих? О чем говорит эта улыбка, как не о том, что чрезмерная земная радость вскоре сменится печалью, а на смену печали придет радость? Грустно, что из всех земных животных именно эти два наиболее характерно выражают человеческое помрачение. Обезьяна и гиена. Старайся, чтобы радость твоя не походила на гримасы обезьян, а скорбь — на бессмысленную ипохондрию гиены. Вспомни непостижимую и ласковую улыбку матери и святого, улыбку, заключающую в себе мудрость, милость, любовь и вечность. И вечность, ибо смех и плач временны, та улыбка пребывает вовек. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов. О семи речениях Христовых со креста. Вы пожелали знать значение тех семи речений, которые произнес Господь со креста. Разве они не ясны? Первое речение. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Этими словами Господь, во-первых, явил свою милость по отношению к своим убийцам, чья злоба не оставляла его даже во время крестных мук. И, во-вторых, он возгласил с вершины Голгофской горы одну доказанную, но никогда не понимаемую истину, именно, что злодеи никогда не знают, что делают. Убивая праведника, они на самом деле убивают себя. Праведника же только прославляют. Попирая Божий закон, они не видят жернов, который невидимо опускается на них, чтобы смолоть их в прах. Богохульствуя, они не замечают, что лица их превращаются в скотские морды. Опьяненные злом, они никогда не знают, что делают. Второе речение. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это речение относится к раскаявшемуся на кресте разбойнику. Это очень утешительное речение для тех грешников, которые каются хотя бы в последний миг. До последнего вздоха Господь спасает тех, которые выказывают хоть немного желания быть спасенными. Третье речение. «Жено, се сын твой». Так сказал Господь своей святой матери, которая стояла под крестом распятой души, а Иоанну апостолу он сказал: «Се матерь твоя». Эти слова являют сыновнюю заботу, обязательную для всякого по отношению к родителям. Смотрите, тот, кто дал людям заповедь: «Почитай отца твоего и матерь твою», сам исполняет свою заповедь до последнего часа. Четвертое речение. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова показывают как немощь природы человеческой, так и прозорливость, ибо Бога человек страдает. Но есть здесь одна тайна глубже боли человеческой. Обратите внимание, только эти слова могли разбить ересь, которая в более позднее время потрясла церковь и которая неправильно учила, что божество страдало на кресте. Между тем, предвечный Сын Божий ради того-то и воплотился как человек, чтобы как человек и телом, и душой в известный момент пострадать за людей и умереть за них. Ибо, если бы божество во Христе страдало, значит, божество во Христе и умерло, а это невозможно никак и помыслить. Вдумайтесь как можно глубже в эти великие и страшные слова. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Пятое речение. «Жажду». Кровь его уже излилась, отсюда жажда. Солнце с запада ударяло ему в лицо и ужасно пекло его. Естественно, что он жаждет. Но, о Господи, ты жаждешь воды или любви? Жаждешь ли ты, как человек или как Бог? Или и то, и другое? Вот римский легионер дает тебе губку, смоченную в уксусе. Это единственная капля милосердия, которую ты почувствовал от людей за 3 часа висения на кресте. Здесь, думается, имело бы смысл отвлечься, друзья мои, для пояснения данного момента. Обращаем внимание, что это простое и правильное толкование данного факта. Среди толкователей Священного Писания очень распространено мнение, будто воин дал Христу испить уксуса в порядке издевательства вместо воды для усугубления его страданий. Между тем, на юге и до сих пор так называемый винный уксус всюду употребляется именно как питье, лучше всего утоляющее жажду. Соответственно, и стоял при кресте сосуд с уксусом для утоления жажды присутствовавших воинов, долженствовавших провести здесь на страже немало времени. Соответственно, и поступок воина, давшего Христу испить уксуса, является порывом невольной жалости к страждущему, хотя бы и соединенной с добродушной насмешкой, как у Марка. Это ясно оттенено у Матфея, где другие воины останавливают первого в его добром порыве. И те же слова в их устах при таком неведении являются насмешкой уже несочувственной и далеко недобродушной. Это римский воин смягчает грех Пилата, грех римского царства по отношению к тебе, хотя бы и уксусом, продолжает Никола Сербский. Шестое речение. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Сын предает дух свой в руки отца своего, чтобы знали, что от отца он и пришел, а не по своей воле, как обвиняли его евреи. Но еще и для того произнесены эти слова, чтобы слышали и разумели буддисты, пифагорейцы, оккультисты и все те философы, которые баснословят о переселении душ умерших в других людей, или в животных, или в растения, или в звезды и минералы. Отбросьте все эти фантазии и посмотрите, куда идет дух умершего праведника. «Отче, в руки твои предаю дух мой». 37 речение. Совершилось. Это не значит, что окончилась жизнь. Нет. Но совершилась миссия искупления и спасения рода человеческого. Совершилось и запечатлено кровью и смертью на земле божественное дело единого истинного Мессии. Мучение окончено, но жизнь только начинается. Окончена трагедия, но не драма. На очереди последнее, величественное действие. Победа над смертью, воскресение и слава. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.